Радио Звезда. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук.
Сегодня наш разговор будет о зловещей фигуре нашей советской истории, о Лаврентии Павловиче Берии. Видимо, свойство человеческой натуры – все видеть в двух цветах. Либо белый, либо черный. Либо красный, либо белый. Но жизнь, она гораздо богаче, чем вот это вот двухцветное представление о мире. Когда начинаешь говорить, например, о таком действительно зловещем персонаже, как Берия, у меня у самого возникают опасения. Вот скажешь доброе слово про Лаврентия Павловича, скажет «бериевец». Скажешь доброе слово про Иосифа Виссарионовича, скажут «сталинец». Но что делать? Такая профессия историка, что он должен говорить правду. Я преподаю. И я несколько раз в аудитории предлагал студентам, читая один документ, сказать, что это такое. И никто ни разу не дал правильного ответа. Сейчас я попробую это на слушателях. Изуверские методы допроса приводили к тому, что многие из невинно арестованных доводились следователями до состояния упадка физических сил, моральной депрессии, а отдельные из них до потери человеческого облика. Пользуясь таким состоянием арестованных, следователи-фальсификаторы подсовывали им заблаговременно сфабрикованные «признания» в кавычках об антисоветской и шпионско-террористической работе. Подобные порочные методы ведения следствия направляли усилия оперативного состава на ложный путь, а внимание органов государственной безопасности отвлекалось от борьбы с действительными врагами советского государства. Вот как вы думаете, кто автор этих строк? Ну, наиболее подготовленный год, ну, это, наверное, строки из доклада Хрущева на 20-м съезде. Другие говорят, нет, здесь формулировки такие острые, у Хрущева еще таких формулировок не было. Это, наверное, 22-й съезд, который принял решение там, о выносе Сталина из мавзолея и так далее. Ни те, ни другие не правы. Это приказ министра внутренних дел Лаврентия Павловича Берии 4 апреля 1953 года. Месяц прошел с момента смерти Сталина, и какие страшные слова в этом приказе: уничтожить камеры пыток, уничтожить орудия пыток. Вы представьте себе, мы говорим о прогрессе человеческом, а вот в 1953 году Берия отдает приказ уничтожить орудия пыток.
Сто событий, которые изменили Россию. Радио «Звезда».
Есть даже такой термин. 100 дней кремлевского маршала. Напомню, что Берия был маршалом Советского Союза. И вот эти 100 дней, которые прошли от смерти Сталина до его ареста в июне 1953 года, Берия забросал президиум ЦК записками. Просто забросал. Ну, например, что он предлагал? Отдать Германию, нашу социалистическую Германию отдать, продать. Продать за деньги, потому что он подсчитал, ну, не он, конечно, а его сотрудники, что Германия обходится Советскому Союзу в невероятные суммы. И он писал, что больше мы содержать ГДР не в состоянии. Давайте лучше мы его отдадим. Во-первых, получим политические дивиденды, а затем получим деньги. Вместо того, чтобы вкладывать, первое. Второе. Он запретил глушить Западное радио. Вот эти вот 100 дней глушилки не работали. И о ужас, майская демонстрация 1953 года, ну, кто жил в советское время, помнит, что на майских демонстрациях таскали огромные портреты вождей. И когда разоблачили Берии, одна из главных обвинений было, что он запретил носить портреты. Майская демонстрация 1953 года была единственной за советскую историю, когда не носили портреты вождей. И бывшие соратники Берии говорили, он это сделал сознательно, он хотел вбить клин между руководством и народом, и чтобы народ не знал свое руководство. Берия очень, как бы это сказать, очень настороженно относился к колхозам. Он понимал, что это не та организация сельского хозяйства, которая может поднять советское сельское хозяйство. И одно из обвинений было, он поднял руку на советскую колхозную систему.
100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России 19-го – начала 20 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Но самое удивительное и самое поразительное, что Берия был тот человек, который разрушил ГУЛАГ. Казалось бы, всесильный, сменивший Ежова на посту министра НКВД, палач. И что он делает? Что такое ГУЛАГ? ГУЛАГ – это огромная империя рабского труда. Ягода, предшественник этих министров, первый сказал, что сколько заключенных, а всех надо кормить, всех надо одевать, медицинский обслуживать, как тогда говорили, медицинское обслуживание, то есть лечить, и предложил использовать труд заключенных. И в результате возникла колоссальная империя рабского труда. Мы иногда говорим, что вот Россия, она отстает от Запада, но надо понимать, что у нас было. У нас существовали рабы, заключенные, миллионы, которые строили дороги, добывали уголь, строили гидроэлектростанции. В конце концов, даже здание Московского университета на Ленинских горах построено заключенными. Я когда учился, все как бы спрашивали друг друга. В главном здании университета там зоны. Зона А, зона Б, зона Е. Спрашивали, а почему зоны? И вот якобы это такая среди студентов было полное убеждение, что это осталось от лагерей. Что вот это была зона такая, все было разбито на зоны, так и оставили. Не знаю, честно говоря, почему в университете до сих пор там зона, но это память о том, что здания строили заключенные. Так вот, Берия разрушил эту огромную империю рабского труда. Вот постановление Совета Министров, которое Берия подготовил, 18 марта 1953 года. Сталин, 2 недели как его нет, ну, естественно, совершенно секретное, о передаче из Министерства внутренних дел производственно-хозяйственных и строительных организаций. Передать Министерству металлургической промышленности, Главное управление строительства Дальнего Севера, Дальстрой, Главное управление золотоплатиновой промышленности, Главзолота, Главное управление по разведке, эксплуатации месторождений и строительству предприятий цветных и редких металлов в Красноярском крае, Енисейстрой, Норильский комбинат цветных и редких металлов, афинажные заводы номер 169 в городе Красноярске, 170 в городе Свердловске, 171 в городе Новосибирске, Управление строительства Куйбышевской гидроэлектростанции и так далее, это на нескольких страницах текста. То есть была разрушена, еще раз повторю, вот эта империя рабского труда. То есть ГУЛАГ, что такое ГУЛАГ? Главное управление лагерей. Все передавалось в отраслевые министерства. В Минюст передали сами лагеря.
100 событий, которые изменили Россию. Радиозвезда.
То есть вот этот человек, который бы должен был, по идее, все это охранять, он разрушил. И теперь спросим, а что это? Почему? От чего? И здесь, конечно, большое поле для исследователей, для историков, которые должны объяснить вот эту вот метаморфозу. Да, не будем забывать, что Берия возглавлял советский атомный проект. Я очень хорошо помню начало 90-х годов, я только стал директором Государственного архива, и вдруг раздается звонок, звонит академик Харитон из Арзамаса и говорит, вот, что нужно показать вклад советских физиков в атомную бомбу. А тогда возникло такое соперничество. Спецслужбы находились в таком несколько униженном состоянии. Они тоже хотели показать, что они для Родины-то не только гнобили лучших представителей, да, но и что-то полезное делали. И рассекретили документы, из которых явствовало, что первая советская атомная бомба была взорвана по аналогу американскую, что немецкий физик Фукс, он украл эти чертежи, переправил в Россию. Первая атомная бомба в 1949 году была взорвана по чертежам американской. Тут обиделись советские физики. Что же такое? Значит, мы что? Значит, хуже, да? И вот позвонил Харитон и говорит, что все-таки мы сделали... Вторая эта бомба была сделана по нашим разработкам, и она была гораздо лучше, чем американская, она была меньше по объему, мощнее по мощности, и все, и все. И я тогда с удивлением впервые услышал его слова. Вы знаете, вы не подумайте, что я там бериевец или еще что-то, но если бы атомный проект не возглавил Берия, у нас не было бы атомной бомбы. До 1942 года во главе стоял Молотов, дело не шло ни шатко, ни валко. И только когда Берии получили курирование этого атомного проекта, а это колоссальное напряжение всех сил страны, колоссальное, нужно было добывать урановую руду, нужно было ее обогащать. Был такой вице-президент Академии наук Лаверов, который мне говорил: вы, Сергей Владимирович, не поверите, но тогда в атомной отрасли работало больше шахтеров, чем те, что добывали уголь. Честно говоря, вот что называется, за что купил, за то и продаю. Я не знаю, так ли это или не так, но у меня нет никаких оснований не верить академику Лаверову, который был тогда главным инженером одного из обогатительных комбинатов, которые обогащали атомную руду. Только невероятная организованность Берии позволила ему, конечно, при поддержке Сталина, руководства, выделении всех ресурсов, сделать так, что это атомная бомба. Берия был прагматик, технократ. Я в этом глубоко убежден. Для него вот эти все идеологические призывы, идеологические догмы, как мне кажется, много не значили. Конечно, он сделал карьеру на истории партийных организаций Закавказья. В 1939 году он написал апологетическую, абсолютно лживую, наполненную массой вранья, вот эту книгу. Не он написал, конечно, написали его помощники, известно, кто писал эту книгу, где Сталин изображался как выдающийся революционер, который в Закавказье руководил всей революционной борьбой и, будучи человеком, конечно, понимавшим, что если делаешь карьеру, то надо найти способ, чтобы сделать эту карьеру. Вот Берия взял себе этот труд, преподнес его Сталину. Сталину эта история ужасно понравилась. И это послужило толчком ко взлету Берии из грузинских руководителей уже в руководители Всесоюза.
100 событий, которые изменили Россию. Рассказывает Сергей Мироненко, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России 19-го начала 20 века исторического факультета МГУ имени Ломоносова.
Я не знаю, к счастью, к сожалению, люди опять нельзя их описать двумя цветами. Вот здесь он бандит. Действительно, да, Берия отправлял на смерть ни в чем не повинных людей. Да, он создал, или вернее, развил этот невероятный репрессивный аппарат, на котором держался сталинский режим. Но одновременно этот человек был, видимо, наделен необыкновенными организаторскими способностями. И, конечно, понимал, что этот советский строй вот в неизменном виде существовать не может. И вопрос, вот почему Хрущев, Маленков, другие члены тогдашнего руководства Советского Союза решились арестовать Берию? Я могу вам предложить парадоксальный ответ на этот вопрос. Они испугались тех ошеломляющих темпов десталинизации, которые предложил Берия. Есть всякие легенды, почему, например, Берия не стал лидером после смерти Сталина. Известны якобы сказанные им слова, что второго грузина Советский Союз не выдержит. Хотя он был не грузин, а мигрел. Но так это или не так, но он уступил место первенства Маленкову, который наивно предполагал, что если Сталин был председателем Совета Министров, то первый человек – это председатель правительства. Он стал председателем Совета Министров, Никита Сергеевич Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС и, в конце концов, сумел свалить Маленкова и взять все в свои руки. Так вот, Берия испугал их темпами десталинизации. Ну, это как гипотеза. Конечно, обвинение в том, что он был английский шпион, что он был мусаватийский шпион. Ведь эти обвинения возникли на основании документов из его сейфа. Он хранил документы, что он работал по заданию ЧК в мусаватийской разведке. Это ведь хорошо было известно даже тем, кто это обвинение, что он проходил несколько чисток партийных. Что он, конечно, не был никаким мусаватийским агентом, а он был внедрен туда, чтобы разлагать изнутри, сообщать сведения в советские органы.
Сто событий, которые изменили Россию. Звезда.
Борьба-то была вообще острая. Ведь не сразу решили его расстрелять. Сохранились опять в архивах. Вообще архивы – страшная вещь. Сохранились записи, которые вел Маленков на заседаниях, когда решалась судьба Лаврентия Павловича. И в этих записях, например, есть строки, где Маленков пишет: «Волки, волки, волки». Вот что это значит? Что он так охарактеризовал своих коллег по коллективному руководству, которые требовали для Берии смертной казни. А из этих бумаг видно, что он предлагал сохранить Берии жизнь, назначить его министром нефтяной и газовой промышленности. Вот эти все переливы борьбы за власть, в них еще много неясного. Но все-таки судьба Берии была решена. Было принято решение, что он будет расстрелян, и 26 июня он был арестован, а в декабре 1953 года он был расстрелян. Существует много версий по поводу того, что, значит, Берию сразу убили, что не было никакого судебного процесса. Серго Берия, сын Лаврентия Павловича, кстати, как и сын Никиты Сергеевича Хрущева, ракетный инженер, и инженер очень талантливый, написал воспоминания об отце, которые переполнены просто невероятными историями. Ну, например, оказывается, по Серго Оппенгеймер жил у них на квартире. Это великий американский физик, который отказался участвовать в Манхэттенском проекте. Или что в Большом театре он видел Анастасию, чудесно спасшуюся дочь последнего российского императора Николая II. Ну и, конечно, самый такой эпизод, что отца убили, что когда вот пришли его арестовывать, арестовали его, значит, на его квартире, он видел следы пуль, которые, значит, изрешетили окна и все. Ну, это полная выдумка. Сегодня мы хорошо знаем, что Берия был арестован на заседании президиума ЦК КПСС. Знаем, что арестовали его маршалы во главе с Георгием Константиновичем Жуковым, что это была такая, ну, если все рассказывать, наполненная, как бы это помягче сказать, чудными деталями, как Берию завернули в ковер и вывозили из Кремля, боясь, что его охрана там его отобьет или еще какие-то, но неважно. Дело заключается в том, что Берия действительно полгода находился в заключении, был судебный процесс, и в конце концов его приговорили к смертной казни. Почему, еще раз? Могут быть разные ответы. Действительно, у него уж, как ни у кого, руки-то, может, даже не по локоть, а по предплечье в крови. А разве у членов сталинского политбюро, а потом президиума ЦК, каждый ведь был в крови? Известны слова Сталина, которые он бросил министру госбезопасности Игнатьеву, когда он требовал, чтобы ускорили дело врачей. Врачи были арестованы, крупнейшие советские медики были арестованы, сидели в заключении, их избивали. Не могли выбить признание, что они английские шпионы, и что они сионисты, и что они, значит, специально умертвили Жданова, что они еще когда-то там, у них был целый план, хотели убить Сталина и так далее. Так вот, Сталин кричал Игнатьеву: «Бейте, бейте, никому не удастся не запачкаться». Потрясающая вещь, знаете, да? Многие, наверное, знают определение Сталина как партии, как ордена меченосцев. Тоже вот бывают какие-то странные повороты идей, что партия – это тайная организация, как орден меченосцев, но ведь он смотрел на своих ближайших сотрудников как на шайку. Никому не удастся не замазаться. Вы думаете, что вы в белых перчатках пройдете? Игнатьев вышел из кабинета Сталина и упал с инфарктом. Это, видимо, ему спасло жизнь, потому что последние 2 месяца он находился в кремлевской больнице. Никому не удастся не замазаться. Это, конечно, потрясающие вещи, которые нам стали известны опять тоже только после смерти Сталина, после того, как стали допрашивать бериевцев, после того, как Берию арестовали, и многие из этих показаний говорят о том, какой ужас был. Конечно, все боялись Сталина. И то чувство освобождения... Десятки есть воспоминаний. Вот сейчас опубликовали воспоминания дневник Ивана Александровича Серова, первого председателя КГБ СССР, который погорел, простите за такое как бы просторечие, на деле Пинковского. Был такой шпион, который был довольно близок к Серову. Так вот он рассказывает, что они с Булганином, который был председателем одно время Совета министров, летали в заграничную командировку, и Булганин ему говорил, Николай Александрович: «Знаешь, вот к Сталину идешь к нему, и никогда не знаешь, он тебя как друга вызывает или как врага. Вот ты пойдешь с ним разговаривать по делу, или тебя возьмут, арестуют, и все, твоя судьба закончилась». Все жили в страхе, особенно последние. И явно, что Сталин готовил новый 37-38 год, вот этот большой террор. И я представляю себе, как там Ворошилов, которого он назвал английским шпионом, у Молотова сидела жена, у Кагановича был расстрелян брат. Но почему все-таки один Берия? Один Берия был арестован и расстрелян. Ну, во-первых, я думаю, что, повторюсь еще раз, что он испугал этих своих соратников по коллективному руководству вот этой скоростью. За эти 100 дней он 20 или 30 записок написал в президиум. Ну, не он написал, а он подписал эти записки. И главное, что он был, конечно, министром НКВД, наркомом НКВД, что он руководил этим репрессивным аппаратом, нужна была какая-то показательная жертва. И выбрали его. Интересно, что накануне ареста он до 12 часов ночи о чем-то разговаривал с Маленковым. Вот о чем они говорили. Я не знаю, узнаем мы когда-нибудь или нет, но эти слова Маленкова «волки, волки, волки», по-моему, очень хорошо характеризуют, с одной стороны, освобождение этих людей от диктата, от страха перед Сталином, а с другой стороны, то, что они от Сталина и от сталинщины освобождались долго, долго и долго.
«100 событий, которые изменили Россию». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.